Приветствую, братья и сестры. Сегодня мы не будем начинать изучать книгу или письмо к Филимону. Я хотел бы, чтобы мы в контексте нашего собрания, собрания хлебопреломления, сделали немножко остановку и углубились в суть и значение этого события. Мы можем замечать такое явление, когда Бог исправляет то, что люди портят. Самый яркий пример – это когда братья Иосифа, или вот дети Иакова, да, продали Иосифа в рабство, столько там узлов сделали в семейных отношениях, вот, влияние было ужаснейшее. Смотрите, как красиво Бог в конце все это выровнял. Иосиф это понял и говорит: вы умышляли зло, но Бог обратил это в добро. Очень часто, когда Бог дает нам добро, мы это переворачиваем в неправильное какое-то положение, состояние, даже то красивое, то, что Бог дает нам в собрании, мы делаем чем-то неправильным. Я хочу, чтобы мы в качестве вступления открыли 1 Коринфянам 11 глава. Прочитаем небольшой отрывок. Пока вы открываете, я хочу напомнить, что это та церковь, где я не хотел бы быть членом церкви. Не говоря уже о том, чтобы пастором, проповедником или просто членом церкви я не хотел бы там быть. Вы помните, что это очень необычная церковь, очень сложная по своей сути, по своей начинке. И вот люди, когда приходили, собирались, они уже кучковались в разных местах. Здесь одна группа сидит, там другая, третья, которые друг с другом вообще не общались. Тот сердится на ту, потому что она подала на него в суд. И много разных таких вещей, которые просто невыносимо было в этой церкви. Они настолько были успешны, все, чтобы делать неправильно, что им удалось просто Павла выдавить из церкви. Возможно, два послания, которые еще потерялись из канона, или, может быть, не из канона потерялись, они вошли в канон. А там подробнее бы узнали мы, если бы у нас эти письма были, что между ними было. Вот все это, по крайней мере, первое послание Павла в Коринф, то, что у нас оно первым, он от внутренних проблем, которые есть в церкви между людьми, он все-таки указывает на то, чтобы механически никогда не делали то, что Бог сделал, чтобы это делали от души, от сердца. Если вы открыли 11 главу первого послания, давайте мы прочитаем этот отрывок. Я вам сказал, какие стихи, нет? С 23 стиха. Я чуть-чуть меньше сделаю. Хотелось бы вообще всю эту главу прочитать. Смотрите, что Павел о хлебопреломлении церковь наставляет и говорит: «Я от самого Господа принял». Вот здесь на секундочку можем остановиться. И авторитет в чем? Не Петр мне рассказал. Я не по слухам от Луки узнал. Или от кого-то из учеников, что такое хлебопреломление. Я от самого Господа принял. И мы не знаем, как это было. Но он продолжает. Что вам передал, вы уже знаете, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. И, возблагодарив, преломил, сказал: «Примите, ешьте, это тело мое за вас ломимое. Это совершайте в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Это чаша, новый завет в моей крови. Это совершайте, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещайте, доколе он придет». И здесь можно было бы остановиться. Но Павел знал церковь, что они нуждаются в комментарии, предупреждении. «Бо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещайте, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб этот и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Я думаю, достаточно, можем здесь остановиться. Что знал Павел о хлебопреломлении в той церкви? Если бы прочитали выше, мы бы увидели. Он говорит: «Я вас не похвалю». Тогда, когда вы собираетесь на хлебопреломление, там очень сильное слово стоит. Вы наедаетесь или нажираетесь и упиваетесь или становитесь пьяными. Они из доброго и прекрасного, то, что Бог сделал, превратили в какое-то гульбище. А потом у них на следующий день говорят: «Брат Никифор умер». Никто не знает, почему. А потом еще кто-то заболел тяжело, и никто не знает, почему. И Павел объясняет. Потому что то славное и доброе, то, что Бог дал для церкви, церковь вывернула наизнанку и стала попирать. Если мы, оглядываясь в Ветхий Завет, и смотрим на людей, которые перешли через Красное море по суше, в пустыне видели столько благословений, и у них находилось внутри сопротивление Богу, и мы думаем: вот это да! Как так? То посмотрите на церковь. Среди них живой апостол, который совершал чудеса, совершал служение Божье. Они видели, что это Божий человек. И все это им удавалось просто унизить. Но в этом была опасность. Потому что мы сегодня слышали, что Бог на престоле, и Он царствует. И Он никогда не подчинится, чтобы церковь функционировала на условиях самой церкви. Она будет функционировать на условиях Его. Он глава. И в этом Его забота и благость по отношению к нам, детям Своим. Я хотел бы, чтобы мы не просто, как обычно, вскользь делаем хлебопреломление, раздали, вкусили, а у нас некогда, может быть, даже серьезно остановиться, чтобы поразмышлять о нашем Господе. Ключевые моменты, о чем Павел здесь говорит, проблема не в том, с одной чаши люди вкушают, хлеб пресный или непресный, а в самой сути, понимаем ли мы, что мы делаем. Может быть, мы отчасти понимаем, но если в этом понимании глубокое размышление о той личности, вокруг которого весь этот праздник организован. Слово «воспоминать» — это не значит, оно не близко по значению к поминкам, с эмоциональным каким-то удручением, с расставанием, с отчаянием, с безнадежностью. Вспоминать — это помнить, кто мы в отношениях с Ним, что Он сделал для нас. А размышлять — это понимать, кто мы друг другу. Потому что вопрос причастия в этом слове – это вопрос причастности друг к другу. Мы участвуем в жизни друг друга. В вопросе понимания Христа, в вопросе жизни, в вопросе служения, в вопросе отношений. Все эти вещи, в этом есть громаднейший смысл. Поэтому, когда Павел говорит, что когда вы удручаете ближних своих, вы грешите против Христа. И это все в одном контексте. Люди свободно собирались и участвовали в хлебопреломлении. Я не думаю, что у нас должен быть панический трепет перед хлебопреломлением. Это одна крайность. Другая крайность, друзья, у нас не должно быть легкомысленного отношения к этому. Такого, которое показало бы наше невежество, наше отсутствие благодарности, смирения, почтения, всего того, что в сердце у искупленного человека может находиться. Но мы не будем останавливаться на этом послании, это вступление. Я хочу, чтобы мы с вами сделали взгляд на Христа, вспоминая о Нем, углубляясь в Его личность на основании послания к евреям. Лет 10 назад я когда-то делал подборку, немножко другой контекст был. Я сегодня хотел бы в контексте хлебопреломления снова пройти по всем великим и славным атрибутам нашего Господа. Я хочу напомнить теперь контекст послания к евреям. Эти люди уже в вечности. И я не уверен, что все из них, которые читали это письмо в одном месте на небесах, в зависимости от того, как люди приняли эту весть, подчинились ей, в каких отношениях они были со Христом, искупительных или неискупительных, там они сегодня находятся. Друзья, то же самое касается нас. Весь вопрос в том, в каких отношениях на данный момент вы находитесь с Иисусом Христом. Контекст этого послания, он вызывает напряжение. Если бы вы его прочитали от начала до конца, вы бы, может быть, сначала не поняли, почему у автора полемика с людьми. Я вам вкратце хочу объяснить, что христиане, которые уверовали в Иисуса Христа, возможно, некоторые из них лично видели Христа. Возможно, некоторые из них на себе лично пережили благословение и исцеление. Может быть, кто-то из них был на этом знаменательном стадионе, когда Христос 20 тысяч почти людей накормил. Возможно, среди них были эти кто-то из 500 братьев, которые видели его воскресшим. Все это хорошие предпосылки для того, чтобы следовать за Христом. Но вы знаете, в нашей жизни происходят такие пируэты, которых мы вообще не ожидаем. Когда наша вера подвергается давлению. Самое сложное давление – это когда тебя отвергают из семьи, а в еврейской культуре до сих пор ортодоксы просто хоронят того, кто даже не потому, что он принимает христианство, а что он не является ортодоксальным поклонником, перестает ходить в синагогу. Но если узнают, что он принимает христианство, место, где он сидел за столом, пусто. Его просто вычеркивают. При всей предыдущей любви к этому чаду, которое было бы, если говорить, это сын или дочь, его просто хоронят и запрещают всем родственникам с этим человеком общаться. В те времена еще сложнее было. Потому что куда бы ты ни пошел, сегодня израильское государство, оно светское государство. Ты устроишься, ты можешь переехать куда угодно. Тогда это очень сложно было. Тебя могли побить. Тебя могли убить. И им за это ничего бы не было. Они ревнители чистоты иудаизма. И вот эти люди, когда стали ходить в церковь, стали поклоняться Христу, у многих из них вот этот тектонический надлом произошел. Стоит ли платить такую цену, во-первых? Во-вторых, тот ли это, в кого я верю, настоящий? Все-таки Моисей – это фигура. Авраам – фигура. Давид. В конце концов, ангелы, которые являлись тому же Аврааму и Даниилу. Христос. И вот смущение их начинало вызывать у них или порождало у них слабость веры. Если вы сейчас внимательно услышите то, о чем я говорю, вы поймете то, о чем я дальше буду говорить. Вот очень хорошо и красиво будет ложиться ваше сознание, понимание общей темы, о чем мы сейчас говорим перед хлебопреломлением. И многие из них просто поняли, я хочу комбинировать, например, в нашем контексте православие, православную атрибутику поклонения с протестантским богословием. Я приду домой, буду читать Писание. Но я не хочу страдать, если меня принуждают к тому, чтобы я поцеловал икону или еще какие-то там праздники соблюдал. Вот что-то похожее было в этой церкви или в этой группе евреев, которые обратились ко Христу. И они снова начали думать, чтобы уйти. И автор послания к евреям, много очень эпизодов, как он их побуждает остаться, не делать глупости и ошибки, и предупреждает очень серьезно. Но в то же самое время он очень ярко возвеличивает личность Иисуса Христа. Он не говорит здесь о хлебопреломлении. Это наш контекст, наша тема. Но я хочу, чтобы мы прошли, кстати, 25 пунктов будет. Готовы марафон такой? Да, какие-то мы на них остановимся очень быстро, потому что знаем на каких-то чуть-чуть дольше. Но я хочу, чтобы из всего этого послания мы увидели славу Христа, могли в этом процессе размышлять о Нем. И еще, если вы живой человек, живой от Бога человек, возрожденный, рожденный свыше, после каждого этого тезиса внутри себя говорите «Аминь». Я согласен. Я подписываюсь. Я принимаю это. Это мое. Это мой Искупитель. Я верю в Него. Я живу так. Я хочу, чтобы это утверждение или убеждение этого символа веры, который в этом послании есть, был мною озвучен. Так, друзья, мы будем говорить о размышлении, о достойном размышлении, о чем Павел говорит, для того, чтобы это было неким путем к тому, что я богоугодно участвую в хлебопреломлении. Давайте мы начнем. Первое. Христос – это совершенное откровение Бога. Первая глава, первые два стиха. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне. Автор здесь говорит, что нет другого откровения более точного, более сильного, чем в Сыне. То, что до этого было передано людям откровение, оно было точное, но оно было опосредованное через пророков, через видения, либо напрямую, либо еще какими-то путями. Но посмотрите, что автор говорит. Бог очень много говорил и разными путями. В последние дни дал нам свое откровение в Сыне. Если мы на несколько секунд остановимся, вспомним, когда Христос начал свое публичное служение, вы помните в Нагорной проповеди, как Он объяснял закон? Вы слышали, что сказано? Вы слышали Слово Божие. Но ваше толкование этого слова было неверным. Вот почему он всегда делал приставку «а я говорю». Поэтому люди спрашивали, что за авторитет у тебя? Кто ты такой, что ты говоришь «а я говорю»? Он и есть законодатель. Он и есть тот, кто может его объяснить. Поэтому автор сразу же начинает закладывать фундамент, чтобы люди, которые думают уходить от Христа, где вы найдете истину? Он – Божье откровение. Второе. Христос – владыка всего. Если Моисей или другие люди были авторитетом, они были ограничены. Посмотрите, которого поставил наследником всего. Он все предал его в его руки. Дана мне всякая власть, Христос говорит, на небе и на земле. Я думаю, что вы уже сейчас должны испытывать некий восторг от того, что я верю в эту личность, которая всем управляет, которая все знает, которая всем все контролирует. Мне кажется, нет ни одного человека в нашем собрании сейчас, который не слышал бы о коронавирусе. Как вы думаете, это последняя эпидемия на Земле? Сколько людей паниковали, когда был птичий грипп, рыбий грипп, куриный? Был рыбий грипп, нет? Свиной грипп? Я шучу насчет рыбьего. Придумают, какие угодно. Мы на домашней группе изучаем книгу Откровения, насколько это возможно изучать эту сложнейшую книгу. Но по самым примитивным подсчетам будет такой период эпидемий, войн, голода, половина населения Земли вымрет. Если допустить, что это начнется в наше время, сейчас вот, где почти 8 миллиардов человек, 4 миллиарда умрет. А если это будет чуть попозже, вот в прогрессии такой посчитайте и разделите пополам. Это не просто паника из-за 100 тысяч. Я не говорю с цинизмом, что 100 тысяч ничего не значит. Я хочу подчеркнуть, что люди не знают, что с этим делать. Они понимают, что это не в их власти контролировать. Они знают, что это, но не знают, как этому противостоять. Маски одни не выручают. Даже если что-нибудь еще бы придумали, когда человек заболел этим, нет противоядия, нет вакцины. Вот что автор говорит. Он владыка всего, он наследник всего. Вы можете себе представить? Тот, в кого вы верите, тот, кто отдал за вас свою жизнь, сегодня является абсолютным монархом всего. И вот этот вот вирус, которого не видно, но перед которым дрожат все, он им управляет. И он в воздухе не витает сам по себе хаотично. Ветер подул туда, но кто-то успел пробежать из людей, а кому-то не повезло, кашлянули, вышел из автобуса, и он заболел. И все это просто нелепый случай. Человек заболел, сам заразил других, и целая семья умерла. Он управляет всем. Следующее, третье. Христос – Творец этого мира, через которого веки сотворил. Это не лучший из лучших пророков, учителей или каких-то там религиозных деятелей. Посмотрите, как автор возвеличивает Христа. Он – Творец. В шестом пункте я хочу его сюда добавить, мы просто там его озвучим, чтобы ваша последовательность не нарушилась. Он управляет Вселенной. Он не просто создал ее и аморфно где-то наблюдает за всем этим, как греческие философы говорили, как они объясняли мир. Боги создали все это, запустили весь этот процесс и потом смотрят, как же люди реагируют на эту жизнь. Он управляет Вселенной. Четвертое. Христос – выражение Божьей славы. Вот мы немножко этот стих разобьем на несколько частей. Посмотрите. Он, будучи сияние славы. В чем сияние славы было Христа? Он не ходил, не светился. Он не ходил как-то особо, он не был трехметровый, да, что вот где-то издалека, еще, когда еще апостолов не было видно, показалась высокая тень, и все поняли, там идет Христос. Что Исаия о нем говорил, о его внешности? Ни вида, ни величия. Он был настолько примитивный, обычный среди людей, что никто даже подумать не мог, что он может быть отображением Божьей славы. Божья слава, друзья, она всегда привлекала людей. И один из ярких эпизодов или личностей, кто просто хотел вторгнуться в эту славу, кто это был? Моисей. Его не впечатляло вот 10 казней. Его не впечатляли чудеса. Все, что он хотел, это заглянуть в характер. Дай мне увидеть твою славу. Кто ты? Если вы прочитаете Исход 33 главу, вы увидите вот этот разговор Моисея с Богом. И Бог говорит, я не могу тебе показать свое лицо, чтобы ты после этого остался жив. Помните, как Бог явил ему славу? А? Да, он прошел, это внешний эффект был. Но Бог ему кое-что сказал. Я Бог, человеколюбивый. Многомилостивый, долготерпеливый, прощающий, помните, благой. И все это перечисление. Моисей, ты хотел славу мою увидеть? Вот она. Вот она, в характере моем. Возвращаясь ко Христу, Иоанн в 1 главе Евангелия, в 14 стихе пишет. Слово стало плотью и обитало с нами. И что? И мы видели славу Его. Славу, как единородного от Отца. Друзья, это просто потрясающее явление во все эпохи, во все события, которые только можно было бы представить. Сам Бог пришел в человеческом теле и через свой характер явил свою славу. Если вы внимательно слушаете, то я думаю, перед вашими глазами или перед вашим воображением должны быть все мировые лидеры, которым сегодня поклоняются все люди, которые придумали этих лидеров, либо лидеры сделали свою религию великой, опять-таки, с позволения Бога. Никто из них даже близко не равняется с тем, о чем мы сейчас говорим. Это наше размышление. Он – сияние Божьей славы. Пятое. Христос – точное подобие образа Божьего. Он является славным отображением того, кем является сам Бог. И автор дальше говорит, что это образ ипостаси Его, образ Его характера. А если вернуться снова к Иоанну в первую главу, то в 18 стихе он говорит, Бога не видел никто никогда. Я допускаю, что даже Адам с Евой Бога не видели. Возможно, он говорит, никто никогда, может быть, после грехопадения, я не буду утверждать. Но если он говорит, никто никогда, будучи под вдохновением Духа Святого, возможно, они Бога не видели, таким, какой Он есть. Что в нашем тексте? Единородный Сын, Он явил. Это очень близко связано с предыдущей мыслью. А в оригинале сказано «Единородный Бог». И вот очень интересное слово. Там, где сказано «явил», а те, кто изучает богословие, там стоит слово, корень слова «экзегеза». Христос стал экзегетом. То есть Христос объяснил Бога. Он открыл Бога. Он дал людям понять, кто такой Бог. Это не просто, если бы таракан в вашей квартире вдруг заговорил и сказал, «О, я смотрю, что вы отличаетесь от нас. А кто нас сотворил?» Вы бы сказали, «Ну, Бог». «А покажите Бога». И вы бы сказали, «Смотри на меня, я образ и подобие Бога». Ну, он бы подумал, «Ну, наверное, Бог похож на нас». Понимаете, когда Писание говорит, что Христос явил Бога, то Он явил Его характер. Он явил Его сияние, Его славу, Его могущество, Его преимущество, и в то же самое время Он явил то, что внутри Бога находится. Давайте продвигаться дальше. Я уже это упоминал в шестом пункте, да, нашем сказано, что Он поддерживает Вселенную, потому что это в последовательном отрывке, фраза за фразой, что держит все словом силы своей. Это очень тоже красиво к тому, что держать своей силой – это держать в правильной гармонии. Подумайте снова и снова, это не будет новой мыслью. Когда мы ложимся спать, кто контролирует наше дыхание? Не мы точно. Когда мы просыпаемся, кто контролирует, чтобы наша душа не вышла из нашего тела и не переселилась куда-то? Вы никогда об этом не думали? Ведь душа или дух наш, он же нематериален. Как он может быть в теле оставаться? Как может в теле оставаться сознание, совесть, многие другие вещи, которые не подчиняются физике? Он держит все своей славой, своей силой и своим словом. Понимаете, насколько слово Христа могущественно? Вот Он сегодня сказал по отношению к каждому из нас, живи, и мы живем. Однажды Его слово по отношению к нам будет не живи, ты сегодня должен умереть, и мы умрем. И нет ни одной силы, которая изменила бы силу сказанного слова. Вот почему не хлебом одним мы живем, а всяким словом, исходящим из уст Божьих. Эта вселенная сегодня бунтует против Творца своего. Они даже, большинство из них понятия не имеют, что вся мощь вот этого шарика, на котором мы бунтуем, или люди бунтуют, находится в таком хрупком состоянии, что, наверное, дуновение крыла ангела могло бы просто снести с орбиты нашу землю, и все бы мы отсюда послетали. Он, наш Искупитель, управляет всем этим, и все это держит своим словом. автор немножечко меняет мысль. Мы еще в третьем стихе, седьмой наш пункт. Христос – избавитель от наших грехов. Посмотрите. Он переходит от того момента, что Он обладает всем, всем управляет, все знает, что Он великий и славный. И Он говорит о Его благодати, о благодати Творца, совершив Собою очищение грехов наших. Вот эта точка, где люди от восхищения Творцом, природой, величием должны плавненько склоняться на колени свои и понимать, у Творца есть претензии к моему греху, есть претензии к тому, как я живу. И это не безобидные претензии начальника по работе, если вы немножко опаздываете или некачественно что-то выполняете. Все, что мы могли сделать по отношению к Богу, это все испортить. Все абсолютно нарушить то, что Он повелевал, чтобы мы делали. И вот автор здесь говорит, собою, не через кого-то, сам собою совершил очищение грехов наших. Мы еще к этому вернемся. Восьмое. Христос превосходит ангелов. Давайте мы прочитаем 4 стих и 6 из 1 главы. «Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя». Может быть, немножко непонятно, но 6 стих прояснит. Смотрите. «Так же, когда вводит первородного во вселенную, говорит, да поклонятся ему все ангелы Божьи». Все ангелы Божьи. Если вы помните послание к Ефесянам, если вы помните послание к Филиппийцам, где о Христе сказано, что пред Ним преклонится всякое колено. И всякий язык будет исповедовать, что Иисус Христос в славу Бога Отца. Вот это тот, в котором не было ни вида, ни величия, но который является отображением Божьей славы, воплощением Божьего Слова, воплощением Божьего характера, величия, мудрости, могущества дел, которые были выражены исключительно в искуплении нашем. И автор послания к евреям говорит, он выше ангелов. Я не знаю, почему он сопоставляет. Возможно, это их контекст. Возможно, многие люди что-то знали больше об ангелах, чем мы с вами. Если вы хотите хоть немножечко увидеть величие ангелов, посмотрите на книгу Откровения и посмотрите на книгу Даниила. Даниил, который не трепетал перед львами, Сидрах, Месах, Авденаго, которые не трепетали перед раскаленной печью, но тогда, когда Даниил увидел ангела Господнего, одного из не самого высокого в иерархии Гавриила, его тело не выдержало. Просто рухнул без сознания. Ангелы – тварные существа. И вот автор послания к евреям говорит, ангелы ему поклонятся. Девятое. Очень сильный стих, очень сильный текст. Можете себе его прям выделить, подчеркнуть. Если вам нужен будет текст, где прямо сказано, что Христос есть Бог, то вот это вот именно Он. Христос – истинный Бог и престол Его вовек. И вот текст из этого отрывка. О Сыне сказано, престол Твой Божий век века, жезл царства Твоего, жезл правоты. Он – истинный Бог. Друзья, если взять в нашем контексте, почему автор об этом говорит? Вы уверены, что ваши грехи, соделанные через 2000 лет после того, когда Иисус умер на кресте, они им услышаны, они им приняты, они им искуплены? Может ли быть уверен Ной, Иов и все те люди, которые краем уха слышали о грядущей Мессии, могли быть уверены, я умру сейчас, а он придет, возможно, через тысячи лет. Как это все скомпоновать, чтобы мои лично, персонально, мои грехи были решены, были искуплены, были оправданы? Христос – истинный Бог. Что это значит? Только Бог на кресте мог взять грехи прошлых людей или людей из прошлого и взять грехи наши, людей, те, которые будут жить в будущем. Только сильный Бог мог в себя это все впитать, чтобы понести эти грехи. Понимаете, с каким трепетом израильтяне, если мы чуть-чуть вспомним о системе жертвоприношений, кстати, в этом же послании тоже указывается, понимали, что я сегодня принес за год искупительную жертву за мои грехи. И первосвященник сначала о себе ритуал сделал, церемонию, потом помолился за все общество. И человек выходит, и бам, опять согрешает. Чувство ужаса, беспокойства не покидало этих людей. Если вы знаете, что такое совесть, когда она просто внутри разрывает от грехов, вы понимаете, что нет ни одного средства, которое могло бы его приглушить. И вот о Христе сказано, что Он Сын Божий, Он Бог. И Он восседает на Своем престоле. У Него жезл правоты. 10. Христос абсолютно свят. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, сказано. Посмотрите, друзья. Христос тот, кто определяет стандарты. Что такое правда, а что такое беззаконие? Не мы устанавливаем. Не церковь устанавливает. Не этот мир устанавливает. Не Организация Объединенных Наций. Никто не говорит, куда сейчас нужно мировые деньги потратить на экологию, либо на эпидемию, либо на помощь голодным в Африке. Люди решают приоритеты и ценности. Но когда сказано о Христе, что Он абсолютно свят в том, что Он точен в решениях, в определениях и в отношениях, вот почему мы должны Ему подчиняться. Знаете, когда все мы предстанем на суд, если вы не уверуете, вы не сможете ему сказать, а я не знал, я не думал, я считал, что это нормально. Он определяет, потому что у него сказано, я люблю правду или праведность, и он определяет, что такое праведность. И он ненавидит беззаконие. Кстати, это должно быть нашим внутренним посылом по отношению к тому, чтобы мы любили то, что Он любит, и ненавидели то, что Он ненавидит. Давайте мы чуть-чуть ускоримся. 11. Христос – причина нашей радости. Поэтому помазал тебя Божий Бог твой елеем радости, более соучастников твоих. Я не буду на этом останавливаться. Я обещал, если вы хотите узнать, что такое радость во Христе, вернитесь к Филиппийцам 4.4. 12. Христос превознесен за труд искупления. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Христос превознесен за свой искупительный труд. Не Павел, не Петр, ни Августин, ни Кальвин, ни Лютер, ни Сперджин, никто из великих проповедников, он не может быть почтен. Вы улавливаете мысль? Насколько богохульным звучит или может показаться мысль в том, что человек может претендовать на то, что он избрал Бога, что он поучаствовал каким-то образом в своем спасении, добрыми делами или своей даже собственной верой, или еще какими-то путями. Когда искупленные придут на небеса, когда мы придем на небеса, друзья, вся честь и слава будет единому. Это Христос. Там не будет корпоративного торжества в честь искупления, где будут разделять свои лавры искупленные. Вся честь в искуплении будет одному, Искупителю Иисусу Христу. Все остальные просто будут наслаждаться торжеством этого подарка. Вот почему автор послания к евреям снова и снова говорит, он увенчан славою и честью. 13. Христос тот, кто осуществил наше спасение. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу вождя спасения, смотрите, их совершил через страдания. Это созвучная мысль к следующим принципам. Но я хочу сразу же сказать, к этому спасению нечего прибавить. И от него ничего не убавишь. Это совершенное спасение. Кто-то из проповедников очень красиво заметил. Это по отношению к тем людям, которые думают, что спасение Христа – это потенциальное спасение. Понимаете это слово в данном случае, что такое потенциальное спасение? То есть Христос умер, и Он открыл широкую дверь для того, чтобы люди потом нашли это спасение. И Он не отвечает за тех, кто нашел и кто не нашел. Я вам дал хлеб, вы должны были каким-то образом найти его и вкусить. Но вот эти вот слова, и то слово, когда сам Христос на кресте сказал «совершилось», Он не сказал «началось». А совершилось искупление именно за тех, кого Он избрал, тех, кого Он вписал в книгу Агнца. За них была уплачена абсолютно совершенная цена. Вот почему здесь сказано, Он осуществитель нашего спасения, не мы, и к этому спасению нечего прибавить. Следующее. Очень тепло и близко. Христос уподобился нам. Посмотрите, как сказано. Как дети причастны плоти и крови, так же и Он, Христос, воспринял оное. Как вы думаете, зачем? Зачем ему нужно было стать человеком? Чтобы пройти весь наш путь. За человека должен умереть человек. Вот почему ему нужно было стать маленьким. Вот почему ему нужно было жить в обществе среди людей, в семье, где были братья, сестры, соседи, люди. Где он должен был испытывать, что такое жажда. Чтобы Бог этого никогда не испытывал. Что такое искушение? Что такое потеря, предательство? Он все это должен был пройти. Тогда, когда вы сегодня сидите и плачете пред Богом, Он говорит, чадо мое, я знаю, что ты чувствуешь. Я тебя понимаю. Я не просто вместе с тобой плачу, потому что я тебя понимаю, а у меня есть сила помочь тебе. У меня есть способность участвовать в твоей жизни. Если это людей не впечатляло, их больше ничего не впечатлит. Найдите другую личность, которая могла бы повлиять на судьбу и на вечную судьбу. О ком, когда что-то подобное могло бы быть написано, сказано? Христос – это абсолютный Мессия и Искупитель. Я думаю, нет лучшего послания, где более ярко и так концентрированно сказано о нашем Спасителе. Мы во второй главе, это у нас будет 15 пункт. Христос, следующий. Христос победил дьявола, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Искупление – это не просто юридический аспект, где Бог на небесах подписал акт примирения между Богом и людьми. Все, что Он сделал, это Он подсек его силу и влияние сатаны держать нас в зависимости от него. Это следующий пункт будет. Но я хочу, чтобы вы сейчас поняли, в чем была война, в чем была атака сатаны на Христа. Мне много хотелось бы об этом поговорить, и, может быть, дольше остановиться на вот этом противостоянии в пустыне, когда Христос вышел на служение. Помните? Мы с братьями недавно вспоминали эту историю. Многие считают, что речь идет о том, как сражаться с искушениями. Что Матфей захотел написать или подчеркнуть, что если в вашу жизнь приходит искушение, что нужно сделать? Какое оружие применить? Слово Божие. Это правда. Написано, Христос говорит, написано, написано троекратно. Он отражал эти атаки. Но первоначально Матфей не хотел написать о том, как бороться с искушениями для верующих, те, которые должны были читать. Все, что он хотел сделать, это что? Представить Мессию. Во вселенной появился один человек или одна личность, который никогда не поддался сатане. И нет ни одного человека, которого сатана не мог бы сломить. Каждый из нас представители, с которыми сатана вот так вот справляется. Или справлялся бы. Очень легко и просто. Никто из нас для него не представляет никакой угрозы. В любой сфере. В сфере богатства, обольщения, в сфере гордости, в сфере бедности или еще чего-нибудь, он найдет, где сломать, либо обольстить, возвысить гордыню, управлять человеком. Это его труд. И когда предстал пред ним Христос, он проиграл. Теперь вы понимаете, что значит быть во Христе? Насчет каждого из нас приписываются заслуги нашего Христа, нашего Искупителя. Он победил сатану. Сатана – коварнейший враг Божий. Все, что он сегодня делает, это путем обольщения он хочет увлечь за собой в ад миллионы людей. И ему плевать на судьбы людей. Хотя поначалу он может предлагать какие-то сладости, внутри чего будет яд. И человек облизывает это, и живет этим. Оно ему нравится до определенного момента, пока он не умер. И потом он там в аду будет глумиться над этим человеком, потому что он не один будет страдать. Пришел Сын Божий и победил эту силу, над которой никто из людей не имел власти. Мы могли бы сказать о Давиде, о великом муже Божьем, который пал, и о многих других святых, которых сатана просто обольщал и сокрушал. Но это не удалось ему сделать со Христом. Христос победил. И вот автор говорит, вы в кого верите? В Христа? Будьте уверены, он победитель. И вы в нем. И вы в безопасности. Ваши души в безопасности. Дальше. Христос избавил нас от рабства греха и страха. Эта мысль продолжается как результат победы Христа над сатаной. Будьте честными. Вы знаете на себе влияние силы греха? И не просто силы греха, а рабства. Даже будучи искупленными, вместе с Павлом мы можем сказать, бедные мы люди, чего хотим делать, не делаем, а чего не хотим делать, делаем. И он понимал, что борьба двух природ, она настолько тяжелая, что, казалось бы, она лишает всякого вкуса к жизни. И здесь автор говорит, что Христос, победив сатану, он забрал его от постоянного контроля и влияния. Очень часто мы страдаем из-за наших грехов по нашей собственной ошибке и глупости. Тогда, когда мы не пребываем в слове, когда мы не молимся, когда мы не бодрствуем, когда мы умышленно где-то расширяем границы узкого пути, когда мы умышленно где-то раздражаем Бога своими искушениями, приближаемся туда, куда не должны приближаться. Мы очень часто сами виновны в этом. Но по сути своей Писание открывает нам, что мы теперь не можем быть рабами греха. Сатана не имеет претензий на нас. У него претензии на весь этот мир, на всех этих людей неверующих. Это его сообщество. Христос даже по отношению к религиозным людям сказал, что ваш отец дьявол, потому что вы хотите исполнять похоти отца вашего. Друзья, наблюдайте сейчас за собой очень внимательно. Чем наполнена ваша жизнь? Чью волю вы хотите исполнять ежедневно? Таким образом, вы можете проверить, кто контролирует вашу жизнь. Но факт остается фактом по отношению к возрожденным людям, по отношению к этой вот драме противостояния Христа и сатаны. Христос его победил, и он избавил тех, кто был подвержен рабству греха. И избавил от чего? От страха смерти. Я не знаю, как вы, но тогда, когда я пережил возрождение, один из признаков, который я ощутил, что что-то со мной произошло, это полное спокойствие относительно моего будущего. И мне не важно было, когда я умру, в 25 лет или в 125 лет. И я понимал, что это не моя самоуверенность, потому что страх перед смертью всегда он вызывает какое-то напряжение. Мы не можем сказать, ну, нам все равно. Это то, что, с чем мы еще никогда не соприкасались. Хотя видим, рядом с нами происходят эти события регулярно, постоянно. Но смерть страшит нас. Когда Христос победил сатану, избавил нас от рабства и сделал своими детьми, один из признаков спасенного человека – спокойствие во Христе в будущем. Следующее. Автор говорит, что Христос – человеколюбивый первосвященник. Я тоже долго на этом не буду останавливаться. Это контекст, о чем я немножечко вначале сказал, того, когда еще был храм, еще было жертвоприношение, еще были первосвященники, еще были посредники, еще были важные и знаменитые люди, которые, вопреки Писанию, к сожалению, могли сказать, вот так нужно жить, вот так нужно поступать. Вот качество такой овцы Бог принимает, и эта овца принесет тебе искупление в этом году. А если ты принесешь 3 или 5 овец, каждый год тебе обеспечен. Вы понимаете намек, о чем я говорю? Но, к сожалению, те первосвященники были коррумпированными. Им все равно было о душе человека. Если вы читаете внимательно Евангелие, вы увидите, кого Христос атаковал и почему Он атаковал. Потому что в то время тоже были распространены индульгенции. И обманывали слабых людей, вдов, сирот, малоимущих людей, для того, чтобы за их счет самим красиво жить. Но в их контексте, вот что автор говорит, он человеколюбивый. Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи наши. 4 глава, 15 стих. Мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем. Следующее. Христос испытанный первосвященник. Мы уже говорили об этом. Здесь снова и снова подтверждается это. Искушен во всем, кроме греха. Снова вернусь к нам. Я думаю, вы тоже будете честны, что очень тяжело нести свои собственные грехи. Я не имею в виду нести с точки зрения искупить, а нести жить с ними. Да? Это бремя. Оно лишает радости, оно лишает мира, оно лишает правильных отношений с ближними. Это состояние невыносимое. И наши хрупкие плечи не выдерживают этого. Когда речь идет о Христе, что он испытанный первосвященник, искушен во всем, кроме греха, представьте, какую нагрузку он на себе выдержал. И когда он впитал в себя грехи всех людей, он испытанный. Вот почему мы сегодня можем ему доверять. Вот почему мы можем знать, что тот, в кого я верю, все прошел, все знает и все может. Христос совершенный первосвященник следующий. Таким и должен быть у нас первосвященник. Святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников, превознесенный выше небес. Найдите другого искупителя. Найдите что-то подобное близко среди рода человеческого, чтобы можно было бы им восхищаться. Нет никого, как Он. Он свят, Он праведен, Он не причастен злу. Никогда мы не должны думать о том, что Христос может кого-то толкать к искушению, устраивать нам какие-то испытания, какие-то трюки, потом улыбаться над нами и говорить, ну, я тебе доказал, что ты несовершенный. Он не причастен злу. Он непорочный внутри. Он всегда свят, он отделен от людей. Люди никогда не могут повлиять на него. И он превознесен. Следующее. Христос, тот первосвященник, который ходатайствует за нас. Христос вошел в нерукотворенное святилище по образу истинного, устроенного не в рукотворенное, но в само небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божье. Я думаю, нет более сладостного утешения о том, что верующие люди могут осознавать. На небесах есть ходатай. Причина, по которой искупленные не попадут в ад, это постоянное ходатайство Христа. Помните, мы с вами как-то говорили о том, что Христос прожил жизнь 33 года. Из них 3,5 года Он был вовлечен в служение. Потом Он несколько часов провисел на кресте. Он совершил искупление. И это славный подвиг. И потом Он 3 дня был в могиле. Он должен был умереть. Потом Он воскрес, 40 дней являлся людям. Но это 33 года. А теперь посмотрите, что происходит сейчас. 2000 лет. Не 33 года, 2000 лет. Он ходатайствует. Он ходатайствует. Сатана – клеветник. Очень непонятно, почему Бог его пускает в свое присутствие. Он приходит, я догадываюсь, он приходит и говорит, посмотри на этого человека. Или посмотри на этого человека, как Иова, помните? Вот вам классический пример, как он клевещет. Да он хороший, да он вот жертвует, или песни поет, или каким-то служением в церкви занимается, только лишь потому, что ты окружил его благами. Давай-ка уберем забор этот. Давай-ка посмотрим, если в его жизнь придут какие-то трудности. Забери у него то, что ты ему дал. Да, можно переплакать об имуществе или о бизнесе потерянном. Давай-ка коснемся детей его. О, это серьезнее. Ну ладно, за чужой щекой зуб не болит. Дети детьми. Переплакал. Возможно, новое появится. Давай коснемся лично его, чтобы он болел. И он это делает сегодня. Вот этот человек 20 лет назад уверовал. Посмотри, как он мало читает Писание. Посмотри, какой он лицемер. Посмотри, какой он притворщик. Посмотри, какой он надменный. Посмотри, как он живет. В какой-то степени это правда. Но это проигрышная правда. В этой правде разрушительная клевета. Друзья, без ходатайства Христа Бог Отец осудил бы нас. И ему не нужен сатана. Ему не нужен сатана. Сатана не вездесущий, он не все знает о нас. Он не знает, о чем мы думаем, что мы чувствуем. Бог это все знает. Вот почему на небесах у нас есть этот ходатай, который предстоит от нашего имени и ходатайствует. Вот почему, когда мы сталкиваемся с какими-то судебными процессами, мы ищем хороших юристов. Таких специалистов, которые могли бы сказать, эта ситуация вот такая-то, эти люди вот такие-то, давайте соберем это все вместе. Просьба закрыть судопроизводство против этих людей. Когда вы будете на небесах, кто станет рядом с вами? Я не говорю «если». Когда? Вопрос времени. Кто станет рядом с вами? Если вы не во Христе, нет, друзья, ни одного шанса на то, чтобы войти в Царствие Божие. И если вы во Христе, нет ни одной причины трепетать, что высокую заплаченную цену за вас Бог перечеркнет и скажет, нет, 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 ты мне не нравишься. Он как раз-таки полюбил нас тогда, когда мы ему не нравились, когда мы жили в грехах наших, в отступничестве. Вот почему эти тексты настолько могущественные, настолько доктринально точные, настолько к сердцу близкие, настолько истинные, что когда вы будете прикасаться к хлебу и к вину, вы будете понимать, я причастен ему. Я одно целое с ним. Тот же самый Дух живет во мне. Следующий Христос, гарантия нашего спасения. Я уже об этом упоминал, не будем долго останавливаться. Христос не только нас спас, не только это спасение было совершенным, точным, но это гарантия. Смотрите, спасение вечного. Кто-то пошутил и говорит, что на небесах нет такой канцелярии, где вот сидят ангелы карандашиком, то запишут имя. Если вы согрешили, вечером вычеркнули, стерли ластиком. Потом на утро увидели, что опять человек взялся в руки, с 1 января особенно. А если еще это совпадет с понедельником, это вообще... И вот человек молится, и он какие-то книги духовные читает, он очень такой дисциплинированный, и опять его записали. И потом этот шарик сдулся через пару недель, его стерли. Это мышление языческой религии. Но не христианство, не в отношении со Христом. Наше спасение во Христе, друзья, оно вечное. Мы уже почти в самом конце. 22. Христос обязательно придет за своей церковью. Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится, вот ключевая фраза, во второй раз явится, он обязательно явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Он не оставит свою церковь на земле, а те, кто уже в земле, из церкви умерли, он не оставит их лежать там, он их воскресит. Почему? Смотрите пункты выше. Он царь, он творец, он обладает всей властью, силой, способностью абсолютно все сделать то, что он пообещал. Следующее. Христос – достаточная жертва за грехи наши. Не буду комментировать, просто прочитаю с 10 по 14 стих 10 главы. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Предпоследнее, 24 Христос, образец веры. 12.2. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо принадлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия. Вот кто образец нашей веры. Христос. Он начальник, то есть тот, кто начал, тот, кто осуществляет, тот, кто показывает, как ему веровать. Не будем долго на этом останавливаться. И последнее. Христос неизменен. 13:8. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Я упустил еще как минимум 5 или около этого пунктов, которые прямо или косвенно были похожи между ними, но я думаю, достаточно, чтобы мы могли немножечко поразмышлять, вспомнить о том символе хлеба и вина, что мы делаем. Если под каждым тезисом вы сказали «Аминь», вы верите, что Христос – это Божье Слово, это отображение Его славы, я не буду повторять все эти пункты, что Христос – это достаточная жертва, Искупитель мой, Ходатай мой, что Христос – это Бог, который приведет на суд. И если приведет на суд, и там окажется искупленный, Он станет рядом с ними, как Ходатай. Если приведет на суд, как неверующих людей, Он станет там, как обвинитель, и скажет: «Я никогда не знал вас». Понимаете, что я хотел бы, чтобы мы сегодня сделали? Первое обращение для верующих людей. Братья и сестры, высоко цените Христа. От этого будет ваша высокая жизнь в обществе. Если вы низко цените Христа, поэтому христиане низко живут. Им нечего дать этому миру. Они не знают Искупителя своего. Если вы высоко цените Христа, о чем переживал Павел и другие авторы, это будет высокая жизнь верующего человека. Сами себе раскомментируйте, что такое высокая жизнь. Вы будете посвящены, вы будете любить Христа, будете любить Его церковь, вы будете ненавидеть то, что Он ненавидит, вы будете любить братьев и сестер, вы будете делать то, что Он хочет, чтобы делали. Для вас это будет радостно, для вас это будет желанным, для вас это будет смысл жизни, где бы вы ни оказались, подобно Павлу, в любой ситуации, в тюрьме, на свободе, вы будете пользоваться этими обстоятельствами для Его славы, как Его инструмент. К сожалению, сегодня современная церковь в массе своей, она очень слаба, эгоистична, сосредоточена на себе. Даже искупление приписывают себе как не то чтобы личную заслугу, как личную ценность, отдаляя себя от того дарителя, который подарил это искупление. Теперь несколько слов я хотел бы сказать тем, кто не во Христе. Я не знаю, по каким причинам. Может быть, вы умышленно думаете о том, что Христос – это иллюзия, придуманная попами, священниками, какими-то там другими людьми, чтобы управлять, манипулировать. Может быть, вы думаете, что Христос настолько добрый дядька, что не обязательно к Нему ни обращаться, ни искать Его, ни налаживать с Ним отношения, что Он просто так простит всех, потому что Он очень-очень всех любит. Одна и другая вещь – это ложная вещь. Он царь. Он царь. Я хочу снова сказать, причина, по которой вы до сих пор живете, даже не веруя в Него, потому что Он так решил, чтобы вы жили. И причина, по которой прекратится дыхание на земле, это будет исключительно в Его решении. Независимо от того, к какой принадлежности человек относится, восточной, западной, дикой, цивилизованной, неважно, Он царь и Он творец. Все, что нужно. Преклоните свое сердце пред Ним. Преклоните свое сердце в раскаянии о своих грехах и преступлениях, о которых Он больше знает, чем даже вы сами. Это нужно делать срочно. Завтрашний день не наш день. Милость, которую Он дает, обратите внимание, невозможно покаяться, если Он не даст милости, не даст здравомыслия, не даст чувств, не даст предпосылок к этому, не даст услышать слово. Никто никогда не покается. Но когда Он дает это, в этом же послании сказано, помните? Ныне день спасения. Когда услышите слово Его, не ожесточите сердец ваших. Поэтому благословение тем, кто примирился со Христом, для вас то, что мы сейчас прошли из послания к евреям, пусть будет огромной радостью, назиданием, что вы принадлежите самому, самому славному Агнцу Божьему, который сполна заплатил за наши грехи, который обязательно приведет нас в свою славу. И с другой стороны, повторюсь, друзья, не останьтесь вне Христа. Мы сейчас встанем для молитвы. Я хочу, чтобы каждый из нас в тишине несколько, может быть, минут, в зависимости от состояния вашего сердца, либо поблагодарил Бога за спасение, либо внутри сказал: «Прости меня, грешника». По-детски просто: «Прости все мои грехи. Ради Твоей любви, ради Твоей жертвы, которую Ты принес во искупление человечества, найди там мое имя, впиши мое имя, дай мне понять, что я чадо Твое». Пусть сегодняшний день будет благословением для всех нас, независимо от того, кто находится в этом помещении. Пусть слава Христова, радость познания Его, размышления о Нем обогатят нашу жизнь в освящении, либо в спасении. Аминь.